Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов девять минут, четверг, апрель, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Смотрю на то, как ракеты перехватывают, значит, Израиль перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа. Работает железный купол. 21 апреля 2022 года. Свежие кадры, да, по сути, сегодняшние. Интересно было бы спросить тех, кто уехал в Израиль, потому что не может жить в стране, которая постоянно воюет со своими соседями. Какие у них по этому поводу есть мысли теперь? Вот Израиль, насколько я знаю, со своими соседями вполне себе бывает воюет. Вот, и ничего. Так и куется свобода вообще-то, и много чего еще важного. Да? Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм, пишет Саша Л, это другое. Да, мне еще тут скинули сразу, Дмитрий, вот Нигматуллин, предлагает посмотреть, как Арестович общается с Быковым. Быков — это вот человек, который писателем себя называл. Ну, не знаю, что он там писал, не писал. Вот. И предлагает, он даже ссылочку нам дает, посмотреть час, 4 минуты, 53 секунды. И до конца, ну уж я не знаю, как до конца, но можно было бы, наверное, и посмотреть, а что они там говорят, интересно же. Да, ну, естественно, то, что Быков омерзительный предатель страны, это всем и так понятно, да. Мысли ужасные, мой друг живет в Израиле, пишет АМС. Ну вот. Вот так вот. Быков, который перхоть Венедиктова, пишет Ярослав. А Овечкин 50 или 50 забил, я не знаю, что это значит. Олег, поздравляю, это что-то важное для нас, да? До 9 мая военная операция закончится, пишет Макс. Макс, это вопрос не ко мне. И я полагаю, это даже не вопрос к кому-либо вообще. Вы же понимаете, что Великая Отечественная война, она вот закончилась, ну, Днем Победы, да, 9 мая, не потому что кто-то определил, что 9 мая мы давайте-ка возьмем ее и закончим. Когда закончится, да и закончится, тогда дата и будет названа. А по-другому не бывает. Не знаю, наверное, вы имеете в виду, что что-то можно к датам совершать, там, мост открыть, дорогу построить, улицу какую-нибудь, дом. Да, ну, в какой-то определенной дате, вот там, 60 лет октября, 70 лет октября, ну, что-то такое. Но нет, здесь история другая, и вряд ли кто-то будет что-то делать именно к дате конкретной. Хотя вот эти вещи разгоняют изо всех сил украинские помойки. Так, покуда Европа пичкает Украину оружием, не закончится, воюем до последнего европейского автомата, пишет Антон. Медведев Д. жгет. Вот так вот написано. Жгет. Как-то резко переобулся. Совсем другой политик, пишет Шишкозуб. Ну, времена изменились. Изменился и Дмитрий Анатольевич. Мне теперь хотелось бы понять, как он все эти годы себя сдерживал вообще. Но теперь он действительно стал хорош по-настоящему. Дмитрия Анатольевича читать и смотреть сейчас одно удовольствие. Особенно его цитаты из Сунь Цзы. Это вообще что-то. Ну, из искусства войны. Рамзан Кадыров заявил, что 21 апреля до обеда или после обеда Азовсталь будет полностью под контролем Российской Федерации, пишет Metalhead. Да, есть такое заявление от Рамзана Кадырова. Вот. Железный Димон не в президент или планирует, пишет Бушидо. Ну, во-первых, он вам не Димон. Вот. А во-вторых, я не знаю, кто куда планирует. Я оцениваю политиков здесь и сейчас. И мне нравится, я говорю, как выступает Дмитрий Анатольевич, мне нравится, как выступает Рамзан Ахматович. Ну, вот. Это достойно, это приятно. Вот я их читаю. Это лучшие блогеры на данный момент. Читаю, смотрю, вот, мне нравится. Да, и есть ряд политиков и чиновников, которых мне не нравится ни слушать, ни смотреть. Они меня раздражают, и каждое их появление на экране вот, вызывает во мне желание плюнуть в этот экран, ну и все такое. Это, конечно, метафора, но смысл вы поняли. Как говорил Макиавелли, войну можно начать, когда хочешь, а закончить, когда можешь, пишет Баскервиль Кот. Рамзан Ахматович знает, о чем говорит, мне кажется, пишет слушатель. Мне тоже так кажется, Антон, да. А через полгода риторика опять изменится, пишет Панк 13. Вы имеете в виду, через полгода после какого момента и риторика чья? А в Турции как живется лжепацифистом? Сирии, Ираком воюют. Про оккупацию Кипра я не говорю. Да, кстати, сейчас специальную военную операцию проводит Турция. Вот. Да-да-да, в соседнем государстве. Так сказать, воюет с соседями Турция сегодня. И никто на это не обращает внимания. Особенно те, кто через Турцию улетел в разные страны. Ну, там, типа Чубайса и прочее. Ну, так просто, я понимаю, почему это происходит. Да и вы все понимаете, все прекрасно, вы взрослые люди. Но лишний раз так подкузьмить, так поржать над этим, да? Лишний раз это отметить для себя и для всех остальных лишним не будет. А что виноградниками Дмитрия Анатольевича нашли, конфисковали, пишет Николай. Ну, Николай, вы агентов МИ-6 слушали, вот теперь лапшу с ушей снимаете. Вот. Значит, доброе утро, у нас надо наложить санкции на автомат Калашников, пишет Виталий. Старик, ты что так шумишь-то, я не понимаю? Хочешь, рубрика «Пошумим» или что? А почему бы нам не помочь братскому курдскому народу подарить ему трофейные джавелины и стингеры, тем самым изменить баланс сил, пишет мастер. Не знаю, мастер, что вам ответить на этот счет. Давайте попробуем что-нибудь такое величественное. А Россия не такая страна, и она не действует так, как действует коллективный Запад. Именно поэтому мы сильнее, а они слабее, потому что за нами правда, а за ними правды нет. А почему на самом деле, я не знаю. А продать курдам беспилотники, пишет Кверти. А у нас так много беспилотников, чтобы им продать, что ли? Я не понимаю. Что за предложение? Вот эти фантазии все, знаете. А давайте откроем новую военную базу в какой-нибудь стране. А давайте вот продадим там то, сё, пятое, десятое. Ну, это все классно с дивана рассуждать. Ну, давайте, вот порассуждали мы с дивана, как мы можем сейчас, значит, осложнить ситуацию. Ну, и хватит. Нет такой, видимо, задачи. Сейчас у нас Турция симбиоз, пишет Михаил. Ну, турецкие байрактары на Украине. Я не могу сказать, что у нас в Турции какой-то симбиоз уж очень большой. Просто Турция преследует свои интересы, в отличие от многих европейских стран. Да, вот европейские страны, они забыли о том, что такое собственная политика национальная, что такое вообще свои интересы. Они действуют в интересах Соединенных Штатов абсолютно. Ну, а Турция показывает определенного рода самостоятельность. И поэтому отличается поведение Турции от Европы. Хотелось бы побольше заявлений Владимира Владимировича Путина. Вот они успокаивают действительно, пишет Артур. Ну, побольше. Ну, вроде и так нормально, не знаю. Но вам хотелось бы побольше, я понял. Турецкие артисты вышли на антивоенный митинг в Москве с требованием поставить курдам комплексы С-400. Смешно. Хотелось бы побольше заявлений. Да, это видел. Вчера «Сармат» специально показали, пишет Димитрис. Да нет, конечно, Димитрис, просто совпало. Вчера просто совпало испытание, значит, «Сармата». Мы можем показать эти кадры? У меня в Телеграме есть. По слову «Сармат» можно найти. Значит, вчера просто совпало. Конечно же, это не... Мы, ну, как бы, ну что, ну вот, это запланировано. Это запланировано. Просто совпало, и мы просто показали. Ничего такого нет. Как сказали в Пентагоне, это все было рутинно. В Пентагоне сказали. Ну, рутинно и рутинно. Вот мы рутинно показали просто межконтинентальную баллистическую ракету, которая превосходит все остальные межконтинентальные баллистические ракеты в мире по всем своим характеристикам, и все. Летит дальше, там, ну и так далее. Ну, то есть, точнее, хорошая ракета у нас, «Сармат» называется. Красивое название еще «Сармат», мне нравится вообще. Я помню, в детстве, в школе я учился еще, это была сельская школа на тот момент, и у нас был автобус, который нас забирал от домов, и вот он назывался «Сармат». Я только помню, что он был на пневматической подвеске, и двигатель у него был, по-моему, камазовский. И мы вот за этот «Сармат» цеплялись. И поскольку мы были деревенской детворой, у нас были валенки, и мы вот за этим «Сарматом», зацепившись, за цеперами, короче, были, зацепившись за его задний бампер, катались вот так вот. Ну, как-то вот так катались. Потом мы случайно все выжили, ну, и добрались вот до точки, в которой мы сейчас находимся, исторической. «Сармат», короче говоря. Ну, я, в принципе, знаю такие «Сарматы», вот эти все курганы их, ну, и прочее, прочее, прочее. Ну, и вообще я из тех степей, где они бывали, и бывали очень активно, в принципе, да. Поэтому, да, конечно, Сармат. А как же наш оренбургский молодежный хоккейный клуб Сарматы, пишет Андрей. Ну, естественно, естественно, я говорю, я сам оттуда, откуда Сарматы. Лада Сармат, пишет Дмитрий. Обычная ракета летает, как ракета, только после нее все погибнут, пишет Василий. Василий, помимо того, я так понимаю, готовится в спичрайтеры, это так называется, да, написатели текста к Байдену, потому что Байден про наш гиперзвук в определенный момент сказал, что это обычная ракета, просто ее нельзя перехватить. Ну, также и Сармат. Вот, обычная ракета, но после нее, к сожалению, вот ничего живого на планете не остается. Просто совпало, и полмира положили в штаны, пишет АМС. Очень надеюсь, что они это и сделали, потому что, может быть, в таком случае они начнут себя вести более-менее корректно, потому что, ну, неприятно наблюдать за тем, как некоторые люди не осознают всех опасностей и дерзят там из своей Германии или еще откуда. Россия рутинно показала испытания ракеты «Сармат», Пентагон рутинно поменял памперсы, пишет Сергей. Это замена сатане, пишет PS. PS, у нас никогда никакой сатаны не было. Имейте в виду, что нашу хорошую ракету РС-36, которая называется «Воевода», да, гнусные вонючие натовцы прозвали сатаной и назвали ее СС-18. Сейчас, поэтому, значит, это РС-36 «Воевода». Это добрая, хорошая, межконтинентальная баллистическая ракета наша. Это они ее обзывают «Сатана» и называют СС-18. Никакой не СС, никакой не 18, а РС-36 «Воевода». Наш. Добрый, хороший «Воевода». Хорошая, добрая ракета, которая несет доброту, свет и правду. Они обзываются. А кто как обзывается, тот так сам и называется. Сами они «Сатана». Вот, не потворствуйте им. Смотрим запуск «Сармата» с разных ракурсов. Наслаждаемся. А, ну, тем, кто, конечно, слушает, тяжело будет понять. Открывается люк и вылетает ракета из-под земли. Что-то отстреливает, вот так вот, кусок какой-то отлетает, и она пошла. Черт его знает, что это такое отстреливается. И облако, ну, взвесь такая, знаете, снежная, пыльная и прочее остается. Ну, очень красивые кадры, все работает, все испытано, ну и так далее. Ну, можно просто на фоне оставить. Мне кажется, вообще приятный фон такой вот для разговора, когда... И надо еще плашку прямо сейчас добавить. В эти минуты. Да. И о мире что-нибудь будем говорить. О доброте, о мире, о чем-то хорошем. Несет свет и радий. Смех и радий мы приносим людям. Да, вот это вы имеете в виду, Сашел. Только взлетел и уже что-то отвалилось. Не, ну это специально же отваливается. Это не в смысле прямо отваливается, потому что не крепко присоединили, а потому что там что-то отстреливается. Поехали, говорит Смит. Да, кстати, как тебе такое, Илон Маск? Вот все время же... Вот я ненавижу эту фразу. Почему? Потому что она, на мой взгляд... Ты звук убери только. Унизительная, когда вот это... Как тебе такое, Илон Маск? Потому что обычно показывают какую-то разруху у нас, и потом говорят, как тебе такое, Илон Маск? Имея в виду, что он такой молодец и прям в космос летает, а мы такие вот прямо немытые, ну и с нами пора распрощаться в связи с этим. Ну, знаете, как «Прощай, немытая Россия». А поэтому я ее ненавижу, эту фразу. Она как бы должна показать нашу ущербность. И мы как бы высмеиваем свою ущербность и восхищаемся талантами Илона Маска. Как тебе такое, Илон Маск? Нравится наша ракета? По мне так супер. Выглядит... О, вот это красивые кадры, конечно, вообще. Издалека. Выглядит супер. Летит классно. Вот. Кстати... Хотелось бы сказать, что межконтинентальные баллистические ракеты, не все знают, на какую высоту они вылетают. Ну, то есть, вот с Земли они вылетают. Как вы думаете, на какую высоту? Вот напишите, на как... сколько километров в высоту улетает межконтинентальная баллистическая ракета? Как вам кажется? Давайте. Можно... Телеграм говорит МСК-бот. Только не проверяйте. Не надо смотреть в интернетах. Просто так вот, примерно. 30 километров. 100. 15 тысяч, пишет Наиль. 600 километров в высоту. 200. 800. Ну, 700 неплохо. 100. В стратосфере 7. 2000 километров. 2000 километров. Прикольно. Да, 400. 8000. 500. До стратосферы. Ну, короче, то, что я читал про наши межконтинентальные баллистические ракеты, они вылетают где-то 1500. Километров. Не метров. Километров. Не знал? В 4 раза дальше, чем МКС. Знал? Слыхал? Ну что ты, да, не согласен. Согласен же. Что ты подтверждаешь? Не интересуешься? Давай выяснять. Если не согласен, давай выяснять. То есть где-то я смотрел 1600-1500. Если не настильная траектория. А если настильная траектория, тогда пожалуйста. До 2000 километров могут, пишет Алёшка. Ого! Пишет Гусь за Русь. Ну вы видите, не все мне верят на слово. Потому что я тоже так отреагировал, когда мне это сказали. Что типа, да нет, нет. Проверьте, проверьте мои слова. Посмотрите в интернетах, найдете, выясните. Главное, чтобы МКС не зацепило, пишет Антон. Этой ракете нужно еще набрать разгон. А если натовские ПРО будут уже в Финляндии, то у них практически нет шансов. Их собьют на разгоне, пишет Георгий. Да, если не учитывать один такой маленький момент, что эту ракету можно запускать не от границы с Финляндией. А вот, это во-первых. Во-вторых, натовские ПРО будут подавлены нашим гиперзвуковым оружием. Ну, как бы такой момент тоже не учитываете. Плюс на гиперзвуковых ракетах наших, а может быть, ядерный заряд. Тоже моментик, да, такой важный. Наши гиперзвуковые ракеты, они ведь везде. Они же ведь и авиационные, и наземного базирования. И самое главное... водного, и самая вообще ключевая штука подводного базирования. На подводных лодках и из-под воды мы можем запускать наши гиперзвуковые управляемые ракеты. Опа-па! Опа-па! Вот это интересно, да? Ну, то есть, вдруг из-под воды где-то и ушла. Поэтому не все так просто. У нас же не одна ракета, да? Это... не, бывают такие страны, у которых одна ракета, и они ее со всех сторон снимают. Вот, у нас же она не одна. У нас же их очень много. Вот в чем дело. Сармат еще пока на вооружении не стоит, насколько я понимаю. Но вот то, что мы увидели, это вот все. Это нам говорят, да, хорошо, по рукам ставим. Значит, поставляем уже в армию, ставим на вооружение, на боевое дежурство, все дела. То есть все. Все испытания, насколько я понимаю, пройдены. Ударные блоки самой сарматы могут быть гиперзвуковыми. Да, но человек-то предположил на разгоне, что кто-то попытается сбивать. То есть пока она вылетела и разгоняется, вот кто-то может сбить ее. Вот в чем смысл. И это логично. Ну, так всегда с баллистическими ракетами. Да, на разгоне, как бы, такая история. Может быть, кто-то ее собьет. Сармат может стартовать с подводной лодки. Нет, не про сармат я говорил. Секундочку, не путайте. Не путайте гиперзвуковое оружие управляемое и межконтинентальные баллистические ракеты наши. Это разное, и это другое. Но у нас есть ракеты. У меня все время в голове, я забываю, как они называются. По-моему, они называются «Циркон». Ну-ка, дайте-ка я посмотрю. Которые могут из-под воды и вперед, в общем, туда. Что тебе? Вот у меня все время вылетает из головы их название. Так-так. Российская державная противокрылатая ракета. Входит в состав. Так, где она у нас? Адмирал Нахимов, Петр Великий, атомная эсминца проекта «Лидер», «Ясень». Да-да-да-да, ничего я не забыл. Это «Циркон» и есть. Российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатывая НПО «Машиностроение», входит в состав комплекса 3К-22 «Циркон». Данной ракетой планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит». Вот такая вот история. Можете про нее почитать. У нее полет, у межконтинентальной, до 18 тысяч километров, поэтому мы можем запустить ее хоть с Камчатки, пусть попробуют сбить через нашу территорию. Фактически сразу объявление войны, пишет Ярослав. Названия наших вооружений особенно доставляют удовольствие, пишет Миша Николаев. А Посейдон? А Посейдон это другое тоже. Ну, в общем, у нас много всякого интересного оружия, давайте будем говорить откровенно. И многое из этого оружия мы никогда не увидим, как работает. И очень хорошо, что мы этого не увидим, на самом деле. Вот как-то так. Нет, носитель-то мы увидим, как работает. А вот боевая, так скажем, часть, ну, мы не увидим. И хорошо, и прекрасно. А если увидим, то, может быть, это будет последнее, что мы увидим. Такие дела. Имейте в виду. Да? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Надо только старое не списать, а отстрелять по врагу, пишет Михаил. Толково, Михаил, пишите, толково. Может быть, это и есть ответ на вопрос, почему не армата? Да? Булава относится к ядерной триаде и размещается на подлодках Борей, пишет Георгий. Да, но булава это опять же межконтинентальная баллистическая ракета. А я вам говорю то, что называется как бы гиперзвуковое оружие управляемое. И это циркон, он тоже его можно размещать на подводной лодке. И в этом фишка. Забыли про Тополь-М. Ничто не забыто, никто не забыт. Значит, торпеды, шквал хорошие тоже, пишет Ренат. А армата это десерт. Десерт просто так не подают. Я образно, конечно, пишет Михаил. Совпадение, пишет Дмитрий. Скорее всего, конечно. А, транзит и трансфер власти окончательно отменены, сообщает Петр. Петр, как вы вообще? Вы откуда? Вы такое ощущение находитесь где-то в году... Ну, даже не знаю. Десятом? Сейчас 2022. Такие события разворачиваются вокруг. Сейчас про транзиты никто ничего не говорит. Предприятие «Сармат» пивоварен... Нет, это не тот пиво. Речь уже о ядерных ударах. Все дожили, пишет Кевин. Речь о ядерных ударах в военных кругах ведется всегда. Имейте в виду. И до этого не надо доживать. Военные круги, они на той военные круги, чтобы рассматривать любые варианты течения обстоятельств. И, соответственно, принимать самые эффективные меры, чтобы в этих обстоятельствах выжить, а враг твой не выжил. Иначе зачем нам тогда вообще все эти РВСН, правильно? Что делают люди в РВСН? Что, чем они занимаются целыми днями? Они готовятся к ядерной войне. Вы не знали об этом? Так вот я вам рассказываю. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Бесит меня это Майя Санду, пишет Эл Роудстар. Она и не должна вас не бесить. Слушайте, она гражданка Румынии, она почему-то руководит Молдавией, она, естественно, не будет любить Россию ни при каких обстоятельствах. Другое дело, что мы их снабжаем газом, да? На сколько там процентов? Примерно на 100. Вот. Может быть, да? Велик соблазн научить людей вдруг уважать нашу культуру, историю и нормально относиться к символам для нас важным. Вчера уже были трансляции в телеге, пишет Алексей, это прекрасно. Даже Борис Джонсон не хочет транзита власти, пишет Альманах. Я что-то не пойму. Да, слушайте, даже руководитель НАТО в банк не ушел работать, а продолжает руководить НАТО. Не пора ли перекрывать им вентиль, пишет Илья. Может и пора, Илья, но не мы же с вами это решаем. И не мы. Давайте попробуем проанализировать, а что будет, если хотите. Но почему-то мне кажется, что то, что вы предлагаете, это эмоциональное решение в большей степени. Но в целом было бы, наверное, эффектно. В среднем по 27 странам 82% говорят, что события на Украине представляют большой или изрядный риск для мира в целом. Интересный опрос, вот здесь смотрю. Так, а источник кто? Ипсос, понятно. 61% считают, что есть риск для их страны. Чаще всего риск для своей страны видят японцы. 87%. Прикольно, да? Значит, поляки 77%. Южнокорейцы 77% и шведы 75%. Вот пришла беда, откуда не ждали. Почему-то угрозу для своей страны видят японцы, южнокорейцы, поляки и шведы. Ну, ладно, поляки еще понятно. Более трети видят в украинских событиях риск лично для себя или для своей семьи. Чаще всего личные риски ощущают, внимание, в Индии 56%, в Польше 50%, в Японии 53% и в Италии 48%. Какой-то поразительный опрос, который вообще не знаю, о чем говорит. Говорит, наверное, о том, что публика пребывает в неком экзальтированном состоянии, да, чрезмерно возбужденном, и где-то в Индии видят для себя риски какие-то люди из-за ситуации на Украине, например. Корейцев-то мы когда напугать успели, пишет Панк 13-й. Ну, видимо, корейцев не мы пугаем. Да, корейцев пугает рядом с ними огромный Китай, я думаю. И японцев это пугает. Они перспективу-то понимают примерно. Это опрос для тех стран, которые еще сомневаются в чем-то, пишет Чели. Япония покупает очень много фуражного зерна, пишет Мастер. Ну, тогда, может быть, чтобы не чувствовать себя в опасности, может быть, перестать всякую лабуду нести про Курильские острова и прочее, и присоединяться к санкциям против нас. Может быть, их пора ослаблять, отменять, продемонстрировать таким образом, ну, хоть какую-то самостоятельность, хоть какой-то суверенитет. Бояться, может, что беженцы к ним поедут, пишет Дмитрий. Да нет, про беженцев ничего не сказано. Личные риски и риск для страны. Вот как вопрос стоит. Корейцев пугают другие корейцы, пишет Илья. Это тоже есть такой момент. Мы знаем, что есть Северная Корея, есть Южная Корея, ну и все такое. Россия гарант мировой стабильности. Если Россия дестабилизируется, начнется хаос везде. Вот они и волнуются, пишет Георгий. Ну, не дай бог мы дестабилизируемся. Лучше бы пускай дестабилизировалась Америка. Тоже, конечно, везде хаос начнется, но зато не мы, зато не мы. Мы уже один раз в прошлом веке в конце, уж точно, хотя и в начале тоже было, дестабилизировались. И хаос в итоге настал именно на нашей территории. И последствия этого хаоса мы ощущаем на себе до сих пор. Например, вот то, что сейчас, да, мы называем специальной военной операцией, это так или иначе последствия распада Советского Союза, и никто не может это оспорить, это очевидно. Японцы — восточные фашисты, в Корее СССР воевал США, пишет Валерий. Да, война Северной и Южной Кореи, а японцы, безусловно, это были пособники гитлеровской Германии, японские милитаристы так называемые. Собственно, поэтому у нас и есть некоторые территории, которые японцы по какой-то странному стечению обстоятельств считают своими, а они на самом деле наши. Почему? Потому что мы японцев победили. Ну, так, на всякий случай, Квантунскую армию в Маньчжурии мы разбили. Мы. Да? Управляемый хаос - вот что мы должны устроить всем, пишет Лимузин. Насколько он управляемый, весь этот хаос? Да, вообще, вот эта фраза «управляемый хаос», когда ее кто-то где-то устраивает, этот хаос, насколько он управляемый? Вот американцы, я так понимаю, устроили в определенный момент в нашей стране управляемый хаос. Это были 90-е. Да? Ну и что? Все равно как-то что-то не так пошло. То есть вопрос такой с этим управляемым хаосом. А сколько можно его более-менее управлять им? Сколько этот ураган будет нестись в ту сторону, в которую тебе надо? И не понесет ли он тебя куда-нибудь, развернувшись? По своим зверствам японцы еще фору дадут фашистам, пишет Василий. Ну, фору не дадут, но то же самое. Вот я это уже и во многих беседах вот с коллегами проговаривал, и сейчас хочу сказать тоже очень важный момент. Я вижу, как некоторые, пытаясь рассказать о том, какие твари бандеровцы, иногда их сравнивают, значит, с гитлеровскими захватчиками, и говорят, что даже вот гитлеровцы, мол, не были такими жестокими. Я считаю, что это неправильно. Вы таким образом пытаетесь, ну, то есть невольно, вы преуменьшаете те ужасные преступления, которые совершили немцы, да, немецкие фашисты, нацисты в годы Второй мировой войны. Поэтому я считаю, что у зла есть предел, и этот предел был достигнут как японскими милитаристами, так и нацистами немецкими, так и бандеровцами украинскими. Они все одинаковые, у них одни и те же пристрастия. Это все те же самые гнусные, вонючие садисты, которым нравится пытать людей, издеваться над ними, вырезать на них свастики или что-то подобное. Которым нравится ставить эксперименты, которым нравится открывать биолаборатории. В этих биолабораториях проводить эксперименты, в том числе и над людьми, как оказалось. Вот, документация по этому поводу уже опубликована. Беда только в том, что биолаборатории эти они бы не открыли без американцев. И это уже вызывает множество вопросов к Соединенным Штатам Америки и их, собственно, идеология. Какая у них реальная идеология? Не та, которую они транслируют в массы, где они постоянно плачут над там, 50 гендерами, да, и правами человека. А реальная идеология какова? Каков их колониальный дух вообще? Он как там вообще? Какие у него, какие он видит перспективы развития для себя в мире? И за счет чего? Потому что у меня есть ощущение, что за счет нас они хотят развиваться. Если они чего-то боятся, почему бы просто не перестать чесать языками, пишет L. Road Star. Ну, это как на улице, наверное, вот давайте предположим. Кто-то что-то боится, и он начинает истерить, вопить. Иди сюда, иди. Нет, ты иди, а ты сам подойди. Ну, они пытаются, видимо, нас как-то уязвить словесно. Ну, не знаю. С другой стороны, они же оружие поставляют, огромные суммы денег тратятся сейчас, и американцы поставляют, и Германия поставляет, и кто только не поставляет оружие на Украину. Вы же обратили на это внимание? Это же не просто слова, это уже конкретные действия. Плюс говорят, что развединформацию предоставляют, они даже этого не скрывают. Говорят, что спутниковая вот вся их система работает на украинскую армию сегодня. То есть все очень серьезно. Всем привет, Квантунскую миллионную армию 200-тысячная советская группировка разбила за 2 недели, вот как надо проводить спецоперации по денацификации, пишет Борис. Борис, ну все-таки Квантунская армия, да, и советская армия, и те годы, когда эта спецоперация, как вы говорите, проводилась, ну, немножечко другие были подходы. Еще раз говорю, если нужно захватить Украину, можно было бы первое, что сделать, поработать по городам. Вот, ну, как бы это, ну, вы сами понимаете. Давайте объясню просто. Украину можно взять очень быстро, но только там уже никого не будет. Ясно? А мы, как я понимаю, да, вот я на эту тему рассуждал, да, потому что есть люди, которые говорят, не будет, какая нам разница. Слушайте, но ведь именно это и говорили из Киева все эти годы. Они говорили, что им Донбасс интересен как территория, а кто там живет, значит, вообще не интересно, потому что это не люди. Вот нам же нельзя быть такими же, как они, правильно? Мы же не должны быть такие, как вот эти мрази, засевшие в Киеве. То есть мы не можем же сказать, что нам вот интересен Киев как город, да, как территория, а все остальное, кто там живет, не живет, на них плевать вообще. Ну, сдохнут и сдохнут. Вот понимаете, да? Мы же не можем такое сказать. Значит, это бред будет. Мы тогда будем такие же, как они. А как нам? Нам нельзя такими быть, как они. Вот и все. А так, ну, в военном смысле, конечно, можно было бы и такое делать. Можно было бы, я вам больше скажу, не выдвигать никуда никакие группировки, а просто с нашей территории ракетным ударом подвергать Украину долго и упорно. И бить не по военной инфраструктуре, а по любой инфраструктуре, как это делают американцы, например, когда куда-то заходят. Вот. Изничтожить и даже не переходя границу. Ну, ракеты же есть. Разное есть оружие у нас интересное, которое не очень-то и применяется сейчас. Смысл в том, что мы... демонстрируем ценность людей, а не территорий. То есть, помните, это, да, фраза из фильма американского «Асгард там, где асгардцы». Вот так же и здесь, да, Россия там, где русские. И, соответственно, вот, ну, не можем мы взять и убить русских и сказать, а это Россия. Ну, нет, это невозможно, потому что тогда это уже и не Россия никакая. Вот, мы должны делать то, что делаем. Каким-то образом выкорчевать нацистов с Украины, и все. Вот наша задача. Каким образом? Ну, это вот наши мыслители, военные стратеги, они вот предлагают разные варианты. Вот такой вот вариант, который они сейчас вот реализуют. Некоторым не нравится, потому что хочется, чтобы было быстрее. Быстрее можно, но вам же Путин сказал, что это сопряжено с потерями. Можно намного быстрее, но будут потери совершенно другие. Ну, то есть можно раз, вот был город и нет города. Вот сидит Николаев, в Николаеве Ким и курит Айкос свой, да? И раз, и нет Николаева. Прям вот вообще совсем. Можно, и такое можно. Но не можно нам. Мы себе не позволяем такие вещи. Поэтому, когда вы говорите, за сколько недель, как надо там все решить, вы все-таки рассуждаете, как люди, мыслящие территориально, но не мыслящие гуманно. Вы не думаете о тех, кто там живет. Вам кажется, что это просто какая-то территория, которую ты берешь, отдаешь, что-то такое. Да? Эту ошибку делали и украинские власти. Вы просто делаете ошибку, когда так мыслите, на мой взгляд. И украинские власти делали ошибку. И наши либералы, в кавычках либералы, они, я теперь понял, что они не либералы никакие, делали эту ошибку. Они, когда Крым изъявил желание быть частью России вновь, они начали говорить, отдайте Крым назад. В смысле, как ты отдашь Крым назад, если значит, миллионы людей говорят, мы хотим жить так? Ну, это их волеизъявление. И мы им сказали, да, хорошо, мы ударили по рукам, так сказать, пожали руки, подписали документы. В том-то и дело, что это же не просто территория, это вам не пустыня какая-то, это страна, да, страна. Наша страна, чужая какая-то страна, еще какая-то страна, я не про Крым сейчас говорю, а вообще. То есть это государство, это где живут люди. Вот, и люди — это самое главное. Люди — это самое главное. Иначе, если бы там не было этих людей, то, смысле, ну и чего? Ну вот на Луне вообще, вот иди захватывай Луну. На Луне никого нет, никто ее не захватывает, кстати. Примерно то же самое на днях сказала Поклонская о том, что жизни людей важнее, но ее, видимо, не поняли, пишет бабка на скамейке. Ее не поняли, Поклонскую, потому что она не умеет говорить, к сожалению. Она глупая, если честно. И для какой-то работы такой, в кабинетах она подходит, бумажки какие-нибудь, наверное, подписывать и носить туда-сюда. А для вот порассуждать на какую-нибудь тему, да и под камеру, вот она вообще не подходит. Как только начинает говорить, к сожалению, она не умеет сформулировать мысль таким образом, каким нужно. У нее мозг и язык, они не очень-то друг с другом связаны, как я понял. Я ее мысль понял, что смерть человека с любой стороны – это всегда великое горе. Всегда великое горе. И мысль эта очень правильная, гуманная и хорошая. Но как Поклонская говорит, к сожалению, вот ничего понять невозможно. Не исключено, что если бы кто-то мог в этом мире понять Кличко, и из его речей можно было бы сделать какие-то выводы, любые, не то чтобы далеко идущие. Может, он что-то и дельное говорит, мы не знаем, потому что мы не можем его понять. Вот. Так же и с Поклонской. Поклонская красивая, не более того, пишет Лимузин. Никто нашего благородства не оценит, к сожалению, и всеми способами нам его поставят в пику, объявят изуверами, слабаками, пишет Альманах. Абсолютно неинтересно, кто нас оценит или не оценит. Вот это, кстати, тоже еще один момент. Сейчас объясню, что имею в виду. Значит, вижу следующее. Сейчас какой-то фильм в кино, вот я рекламу слышал, выходит, и про то, как какой-то наш фильм, значит, взял Оскар. И там фильм этот называется про наш фильм, который взял Оскар, первый Оскар. И там прям «Ты голосуешь за советский фильм!» Что-то такое вот в трейлере. Я слышал, на слух я это Значит, я не буду его смотреть, я сразу говорю. Объясняю, почему. Потому что я считаю, что Оскар, который дан нашему фильму, вообще ничего не значит. Самая главная оценка, которую может получить фильм, снятый в России, это оценка народа России. Все. Все, нашего народа. Да? А Оскар — это американская премия. И сидеть и изо всех сил значит, переживать за то, возьмет ли какой-то наш фильм американскую премию или не возьмет, я не буду. Так же, как американец ни один не будет переживать, возьмет фильм там американский какого-нибудь «Золотого орла» или не возьмет. Ну, это бредятина вонючая. Почему это происходит у нас? Даже снимая патриотический фильм, люди не видят очевидного. Не понимают очевидного, что этот фильм не патриотический изначально. Потому что, вдумайтесь, борьба за американскую премию. Хотят дадут, хотят не дадут. И мы там сражаемся, и мы должны очень сильно радоваться, что мы получили американскую статуэтку. Бред, бредятина полная вообще, изначально, идеологически. Сразу чувствуется страшная, катастрофическая вторичность нас по сравнению с ними. Они нас оценивают. Так не пойдет. Они не могут нас оценивать. Мы будем оценивать сами себя. Да? А не какая-то там коллегия каких-то там американских киноведов, которые решили. Нет, все, такого быть не должно. Это на мой взгляд. И вот здесь то же самое. Вот вы говорите, этого никто не оценит. Послушайте, мне все равно, кто и что оценит. Вы думаете, мы должны ориентироваться на мнение Бербок? Или, может быть, нам ориентироваться на мнение Макрона? Или, может быть, мы должны задаться вопросом, что думает по нашему поводу Олаф Шольц? Вот прям плевать на всех по очереди. Плевать на всех по очереди. Мы должны понять, что мы не ищем их одобрения. Нам их одобрение, так же, как и осуждение, оно ничего не дает и ничего не отнимает у нас. Ледяное презрение ко всей их суете. Это их проблема. Мы решаем свои задачи. Наша задача состоит в том, чтобы отрезвить русский народ и объяснить ему, что у очень серьезной части нашего большого народа загажена голова, головы загажены. Да, всей этой бредятиной националистической. Все. Это наша задача. Нам ее решать надо, вне зависимости от того, что по этому поводу думал кто-либо. Поддерживал нас, выступал бы против. Это без разницы. Мы либо решим эту задачу, либо не решим ее. Если мы ее не решаем, это для нас катастрофическая проблема. Если мы ее решаем, мы молодцы. вне зависимости от того, как на это реагирует не пойми кто. Это не их проблема, это наша проблема, мы ее решаем. Это наша задача. И их оценки могут себе засунуть подальше куда-нибудь, на склад пускай спрячут себе свои оценки. Но мы никак не можем избавиться от вот этого ощущения вторичности. Что мы вторичны, что мы не самостоятельны. У нас, ну, как бы привили людям ощущение вот этого колониальное, что ли, ощущение. Вы все равно многие, да, чувствуете себя еще пока, даже если на словах это не так, то на деле все равно чувствуете себя колонией. Вот, к сожалению. Мы не колония, все, мы сами по себе. Все, вот она, свобода. Привет. Мы сами по себе. Мы решаем свою судьбу. Мы, наш народ. Понимаете? И мы решаем, какой фильм нам нравится, а какой не нравится. Какая песня хорошая, а какая нехорошая. Да? Потому что как может решить Америка, какой фильм хороший или нехороший, если у них правила для создания фильмов заключаются, ну это же мы же знаем, Оскар же это говорил, заключаются в том, чтобы в группе были обязательно там люди такого пола, сякого пола, люди, поменявшие пол, там, такого цвета кожи, сякого. Ну то есть у них там какая-то страшная происходит... Страшная формализация всего. Хороших фильмов у них, наверное, не будет в связи с этим больше. Ну или их будет все меньше, меньше и меньше, и меньше, и меньше. То есть они себя загнали в рамки, из которых не знаю, как выходить. Это все напоминает в каком-то смысле худшие проявления Советского Союза. Именно худшие его проявления. Вот они это сейчас тоже проявляют. Они эту свою идеологию, вот они в нее вцепились, и они ее несут в массы изо всех сил, уже не знают, что делать. Уже не знают, сколько полов кому придумать, с какого возраста можно там этот пол менять, и все нянчится с этими вопросами. Вчера я потрясающе, мне просто скинули фильм, это что-то потрясающее. Фильм американский, в трех сериях, документальный, о том, как один парень убил двух котят. Реально расследование, как он убил двух котят. Три серии. Я люблю котят. И я ненавижу всех живодеров. Но три серии документального фильма, а это огромные деньги с точки зрения сбора группы и так далее. Ну, то есть это огромные затраты, чтобы это все снять. Вот это вот все, столько денег, времени и сил творческих потратить на то, что один какой-то живодер убил двух котят. В мире, где люди реально умирают во время военных конфликтов, голода и прочего, ну, я считаю, это верх цинизма. Вот это, мы будем разговаривать про двух убитых котят и снимать про них документальные фильмы в трех сериях. Вы что, безумцы, что ли, я не понимаю? Нет, негде сфокусировать свое внимание больше. Это самая главная проблема. Взяли этого живодера и кинули в тюрьму, и все, и вопрос закрыт. Три серии. Каждый фильм отравлен садомитами, расставанием, расстраивает, ибо фильмы хорошие обесценивают сами себя этим, пишет и он. Да, ну вот последние марвеловские фильмы, это веселое развлечение вроде бы для всей семьи, фильм называется «Вечные», там уже два мужчины, один, как я понимаю, с Ближнего Востока, другой, значит, он афроамериканец, и вот они два гея, супергероя каких-то там, ну, и они целуются в кадре, чтобы вы понимали. Это детские фильмы. Ну, вы же понимаете, да, что фильмы по комиксам, это вряд ли фильмы для взрослых, да? Ну, это... Все-таки для детей, для подростков фильмы. Ну, вот два мужика целуются. Один араб, другой, значит, афроамериканец. В кадре они это делают. Ну, то есть, дальше будет хуже. Дальше все эти фильмы будут такие. Там вот сплошь они будут продвигать вот это все свое. Нужны ли нам их награды? Да нет, не нужны. Чему там радоваться? Про трех котят, пишет Дрю Калор. Ну, может, трех котят, я не знаю. Скажите, пожалуйста, как называется фильм. Я не помню, Дрю Калор. Мне просто показали, вот, а я не запоминал. Я сразу плюнул туда несколько раз, и все. Они вообще роботы, пишет Близ. Фильм про котят – это о том, что мир надо показывать всесторонне, где бомбы, а где-то котята, пишет 404-й. Ну, хорошо, уделите этому сюжету внимание там, на полторы минуты. А вот еще есть котята. Ну, но нет, три документальных серии. По часу, что ли. Ну. «Три котенка» были в фильме «Гадкий я». Спасибо большое. Ну, все правильно, по серии «На котенка», пишет Илья. «Бэтмен» последний вряд ли для детей, пишет Алексей. «Бэтмен» и все DC-шные комиксы, как таковые, вот эти фильмы по ним, это худшее, что вообще может случиться с человечеством. Потому что ширпотребные, истертые, абсолютно банальные ходы и идеи и образы пытаются притвориться глубокой философией. Если вдруг при просмотре фильма «Бэтмен» вы задумываетесь о вечном, это говорит лишь о том, что, скорее всего, вы ничего и никогда в жизни не читали. Задумайтесь об этом. Это, наверное, говорит о том, что вы упустили очень серьезно себя когда-то, и лень поборола вас, и вы ей проиграли, и теперь вам кажется вот этот пустой треп в латексных костюмах на экране, да, под грустную музыку и картинку, чем-то очень глубоко философским. То есть, когда все вдруг начали восхищаться фильмом «Джокер», ну, такое абсолютное... ни о чемное, ширпотребное говно. Про какого-то психопата, которого весь мир обидел. Восхищаться как произведением искусства вот этим. Я вдруг понял, что в мире очень много тупых людей, не прикасавшихся никогда к культуре как таковой, не прикасавшихся к идеям человеческим, великим, да? Ну и все эти люди на всякий случай, конечно же, высказываются и на тему геополитики и прочее, прочее, прочее. Короче, если вы вдруг услышали для себя какую-то важную философскую мысль в такого рода фильме, это значит, что, скорее всего, вы, ребята, не то что вторичное или третичное читаете, а что-то пострашнее. Да, когда вы узнаете, что все вот эти ролики, где Брюс Ли сидит и с умным видом рассказывает, что надо быть водой, это на самом деле цитата из «Дао Дэ Цзин», а не мудрость Брюса Ли, вот это будет для вас супер открытие. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, четверг, апрель, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Из последних новостей... Индия отказалась принимать транспортный самолет Японии с грузом помощи Украине, вы слышали. Борис Джонсон высказался на тему переговоров с нашим президентом. Он говорит, вести переговоры с Путиным — это все равно, что торговаться с крокодилом, который вцепился в твою ногу, говорит Борис Джонсон. Ну, и я вот в своем телеграм-канале, Гудошников называется этот телеграм-канал, уже по этому поводу написал, что в своих фантазиях Борис очень высокий и стройный, если считает, что Путин вцепился в его ногу. На деле это вы, шавки, бегаете возле ног России и пытаетесь там что-то взвизгнуть, вскрикнуть, не угрожать нам. Ну, это мое мнение, это мое ощущение, но Борис ощущает по-другому. Да, кстати, не забывайте подписываться, на телеграм Гудошников, это мой телеграм. Много чего там интересного, и всегда вас, в общем-то, стараюсь какой-то информацией такой напитать, действительно, ну, стоящей. А почему Борис, а не Борис, пишет Лимузин? Ну, потому что в английском ударение обычно на первый слог, и поэтому его называют Борис. Склады М-видео Эльдорадо в регионе Свердловская область заберет себе красное и белое, пишет Глеб Урал. Ну, посмотрим. ВСУ, как будет только возможность, ударит по Крымскому мосту. Валерий пишет, цитирую Данилова, СМИ. Если будет возможность это сделать, мы обязательно сделаем, заявил секретарь СНБО. Но это вот украинский, значит, деятель Совета национальной безопасности Украины говорит, ударим по мосту, как только будет возможность, так и ударим по Крымскому мосту. Значит, не будет у вас такой возможности, Данилов. И ни почему вы не ударите. А то, что вы ломаете инфраструктуру, это с вами ясно и так. Причем вы ломаете инфраструктуру именно гражданскую, это понятно. Это понятно. С другой стороны, вот я думаю, как же нам помог мост Крымский? Прекрасно, да? Вот у нас же группа, ну, так скажем, у нас был заход с севера, с юга и с востока, да? И вот который как раз с юга, он же с Крыма заходил. И как хорошо, когда ты технику можешь по мосту перебрасывать, да? А вот, теперь еще и сухопутный коридор. Это вообще прекрасно, это еще лучше. Да, но вот по мосту, а вот не было бы моста, сложнее бы было это все. На паромах это все вози туда-сюда. А мост, конечно, хороший, хороший, толковый получился мост во всех смыслах. Поэтому, конечно, Данилов и прочие нам очень сильно завидуют. У них-то такого моста не было, они-то таких мостов не построили. Давайте будем говорить откровенно, они вообще никаких мостов не построили, потому что независимая 30-летняя, в кавычках независимая Украина, она вообще ничего не построила и вообще ничего не создала. Кроме страшнейшей вони, вот, своей нацистской. А так достижений ни в чем и нигде не было. Вот. На последней Олимпиаде, сколько там у них медалей было? Одна. Жан Беленюк у них взял эту медаль. Вот. Потом, кстати, рисовался в Буче этот Жан Беленюк. Ну и вот и все. Вот и все достижения. Что вы перестали принимать звонки, пишет Metalhead. Почему перестал? Просто вы пишете, я и комментирую. Вот, хотите, позвоните 7373948. Хохлы, мелкий, я прочитал сходу. Значит, я не хочу говорить эти слова. Вообще все проспали, просто распады. Давайте так. Украинская власть лживая, мерзкая и вонючая, вот, националистическая, народ Украины привела в ужасное состояние. Да, и в своем желании обогатиться не имело никаких абсолютно моральных и нравственных ограничений. Люди беднели, а власть богатела. Я не говорю, что в других странах по-другому, но на Украине это было уж совсем в каких-то космических масштабах. Читал про Мариуполь, что про Мариуполь был красивый город. Читал про Мариуполь, что был красивый город, пишет Толь. Толь, давайте будем говорить откровенно. Вот мы сегодня видим с вами Мариуполь, ведь не только тот, который разбит в результате боев, а там есть. Есть ведь и те районы, которые не разбиты в результате боев. Мариуполь красивый город. Ну, Мариуполь такой же, как и все другие русские города. Вот и все. Вот я смотрю на Мариуполь и понимаю, обычный русский город. Русский в каком смысле? Конечно же, советский. Ну, то есть у меня просто этого разделения в голове нет. Ну, вот в Оренбург приедешь, в Самару приедешь. Есть какие-то, конечно, вещи, которые отличают один город от другого. Но в целом, вот смотришь на Мариуполь, ну, все те же самые девятиэтажки, пятиэтажки, все те же самые типовые строения, все то же самое. Один в один. И люди, самое главное, русские, те же самые. И на это больно очень смотреть, когда они там, да, рассказывают о том, что им пришлось пережить, и ты в них видишь не кого-то там-то, знаете, как за границей бывает, смотришь какие-то репортажи, какая-то трагедия произошла, люди что-то говорят, ну, ты это смотришь, да, сопереживаешь, но не так, вот не можешь сквозь себя пропустить эту историю, не хватает тебе. А здесь ты просто видишь конкретно свою родню. Вот ощущение родни не покидает соседа твоего. Вот, вот прям, ну, похоже еще бывают, знаешь, там, знаете, на родных там люди. И вот они говорят по-русски, русские люди стоят, кто-то раз заплачет, кто-то там ищу родных своих, передаю привет, спасибо всем там. И тебя это не может не тронуть, потому что ты понимаешь, что это ты. Это твои люди. Ну, то есть вот прям натурально совсем твои. Это ты. Это как вот перед тобой там твоя мама, там папа, да, или там бабушка и дедушка. Они, ну, идентичные, одинаковые, вообще ничего не отличает. Ну, кроме того, что у них вот в определенный момент по городу стали скакать вот эти бандеровцы вонючие, эти азовцы поганые, эта мразь вся, эти недобитки омерзительные, да, нацисты поганые, вот. Я вчера смотрел сюжет, может, покажем, значит, столетний ветеран в Мелитополе. По-моему, да, по-моему, в Мелитополе. Или в Мариуполе. По-моему, в Мелитополе. Значит, столетний ветеран уже несколько лет не мог выйти на улицу в... У меня в Телеграме это есть. Мелитополь. По-моему, по слову Мелитополь можно найти. Он не мог выйти на улицу в своем кителе, да, со своими наградами, потому что ему было запрещено. Ну, вы знаете, да, на Украине хоть рассказывают, что это не нацистское государство, но советская символика и, соответственно, даже вот то, что касается победы, это все было запрещено. Они поэтому сейчас и памятники Жукову там, да, сносят. Мы же видели, сейчас происходит это. Вот в Харькове они снесли памятник Жукову. На Львовщине они там уничтожили, опять же, памятник советским воинам-освободителям. Ну, то есть, такие лживые мрази, которые изображают, что они борются там с каким-то политическим режимом, а на самом деле просто стирают из истории подвиг советского воина-освободителя. Причем этот советский воин-освободитель, я просто напомню, он был... и русским, и украинцам, и белорусам, и казахам, и я дальше могу перечислять. То есть они просто стирают из памяти победу нашего народа многонационального. Ну, пытаются, ничего у них не получится, мы все равно победим, но они пытаются это делать. И вот эта история, она вот, сейчас мы вам покажем, она не может не тронуть. Дедушка прошел Великую Отечественную войну, ему 100 лет, вот многие из нас даже 100 лет просто не проживут в силу того, что, ну, здоровье не позволит. То есть это, этот человек, это живая история. И вот посмотрите, вот он сейчас ходит там, значит, достанет свои награды, китель достанет. Посмотрите, что он говорит, ему вопросы задают, да? Нет никаких сомнений, что этот человек вообще не может врать ни при каких обстоятельствах. Вообще. То есть все, что он говорит, это вообще истина, да? Тут надо закрыть рот и слушать, что он говорит. Послушаем.
Ух ты. Когда последний раз надевали?
Ну, где-то 3 года назад. А потом уже все запрещено.
Ну, тебе...
я боялся, грозили мне. Грозили. Могли вбить.
А кто угрожал?
Уже были такие, националисты такие. Да.
Вот. Не будет больше националиста, Михаил Юрьевич.
Да. Вот это моя все награда.
Ждете 9 мая в этом году?
Да, конечно, жду.
Вот так вот. Вот так вот. Спасибо
когда
большое.
Когда последний раз надевали?
Нельзя ветерану Великой Отечественной войны в этой стране, в которой нет нацизма, естественно. Ну, конечно, нет никакого нацизма, национализма нет. Нельзя ветерану Великой Отечественной войны, который страну, Украину, освобождал от немецко-фашистских захватчиков, да, ему нельзя было надеть свои награды и выйти на улицу. Ничего так? Ну, подумайте просто на секунду. Вот все те вонючки, которые сейчас сидят там, Арестовичам дают свои комментарии. Я их перевоспитывать не собираюсь, вообще кого-то перевоспитывать не собираюсь. Но вы в результате вот этого короткого видео можете же свое отношение сформулировать и сформировать к этим людям? К тем, кто из больших патриотов в определенный момент взял, в кавычках больших патриотов, взял и уехал. Да, тем, кто сказал, что вот не могу жить в стране, в которой воюют со своими соседями, и поэтому уезжаю в Израиль. Сформируйте свое отношение, если еще пока не сформировали. Если на Украине все нормально, то почему советский воин-освободитель, столетний дедушка, 100 лет ему, не может пройти по улице в наградах на 9 мая? Кто может объяснить? Какова причина, если это не нацизм, если это не оголтелый национализм, если это не ненависть к освободителям нашим, к русским людям? Кто может объяснить, что это такое тогда? Ну вот есть у кого-нибудь какой-то комментарий? Это и на самом деле хорошо, потому что... Ну то есть вот какое-то может быть объяснение, да? А ссылка есть в Телеграме про ветерана, а то я в приложении слушаю. Да, есть у меня в Телеграме видео, чуть-чуть отлистаете, найдете. Там же есть поиск в Телеграме. Прям в канал мой зайдете и по слову Мелитополь, только без ошибок пишите, найдете это видео. А как думаете, желто-синяя свастика, нарисованная беженцами, в кавычках, на военных памятниках в Германии, тронет немцев или всем плевать? Это другое можно понять. Да, кстати, давайте покажем. Это у меня тоже было. Вот. Да, рисуют свастики. Так называемые беженцы с Украины на памятниках жертвам войны, вот той, Второй мировой. Это ужасное дело. Невзоров в открытую восхищается Азовом, называет их патриотами и героическими людьми. Metalhead говорит, да, потому что Невзоров подонок и негодяй, и всегда им был, и все. Надо этого ветерана пригласить в Москву на парад Победы, пишет Сергей. Намного важнее. Вот вчера предложили же как? Начинать, по-моему, неделю или каждый день с гимна России, флагов и так далее вот у нас в России. Путин по этому поводу сказал, говорит, начать надо с тех мест, где это было сложно сделать в последнее время. То есть я думаю, что намного ценнее, чтобы вот этот столетний ветеран, он смог наконец-то 9 мая этого года пройти в Мелитополе. Именно в своем родном городе, да, в своих наградах, да, пройти. И, да, монументов, которые напоминают нам, да, все время, не дают нам забыть о той победе тяжелой, но очень важной, которую добивался, который добился в определенный момент, одержал которую вот этот конкретно человек и его сослуживцы. Кто-то навсегда лег в землю, кто-то вместе с ним прошел через это все и остался живым, да, но он вот туда должен дойти, иметь право всяческое и почет, да, чтобы он спокойно туда дошел, возложил цветы, вспомнил о своих сослуживцах, всех тех людях, которые даровали нам победу над нацизмом, и получил восхищение от окружающих людей, чтобы с ним поговорили дети, которые ему уже годятся не то, что там в правнуки, а в праправнуки, да, чтобы они имели возможность с ним поговорить, чтобы он им что-то рассказал, чтобы они могли ему задать вопросы какие-то, он им ответил. Ему надо быть там. В Москву можно, и это правильно. Москва — это вообще сердце. Мы все понимаем. Но вот сейчас, насколько я понимаю, предельно важно, чтобы на тех, в тех городах или селах, где, наконец-то, наши воины-освободители выбили вот эту вот мразь нацистскую, чтобы там опять горел вечный огонь, да, чтобы были приведены парки, да, которые нам говорят о том, ну, вот эти скверы обычно Победы, чтобы они были приведены в порядок. Те монументы и памятники, которые были снесены, куда-то вывезены, чтобы их вернули назад. Да, вот. Чтобы там восстановилась справедливость. Справедливость. Справедливость историческая восторжествовала там. Не бандеровская вот эта ложь и грязь, которая захлестнула Украину, все эти стадионы имени Шухевича, а справедливость и правда об освободителях, советских воинах-освободителях. И обратите внимание, какова здесь вот эта связь. Мы сегодня видим уже, наверное, даже правнуков. Да, уже, наверное, даже правнуков. Да, правнуков тех, кто когда-то освобождал Украину от нацизма, и не только Украину. Вот, и они сегодня вновь, эти правнуки, освобождают Украину от нацизма. Вновь. То есть это живая связь абсолютно. И поэтому меня нисколько не удивляет, что многие из этих молодых, да, мужчин, они идут в бой под знаменем Победы. То есть они берут флаг, да, который, ну, как бы, это же, ну, советская символика, тогдашняя символика, да, но они его берут и идут именно с ним. Почему? Потому что они хотят продемонстрировать ту непрерывную связь поколений, которая у нас существует. Потому что та связь, которая у нас существует между советским воином-освободителем и сегодня российским воином-освободителем, это правильная и хорошая связь, это добрая связь. Это связь между освободителями, понимаете? А их бандеровская связь – это мразотная, мерзкая, подлая, низкая, садистская связь. Связь поколений садистов и подлецов, предателей. У нас такие тоже есть, власовцы называются, да? Но вот эта связь, когда они там поют, что батька их Бандера, это связь многопоколенческая нацистской мрази. Понимаете? Вот о чем идет разговор. И вот наша это не культурная даже, как бы это правильно назвать, наша не жизнь, нет, история. Ну да, наша история вступает в битву с историей вымышленной, историей предателей. Вот. история победителей сейчас борется с историей предателей. История патриотов с историей коллаборационистов. Вот о чем идет разговор. Поэтому красное знамя люди берут с собой. Поэтому и имперское тоже берут, и красное берут, и идут вперед, чтобы вот это мерзкое, красно-черное, бандеровскую, вот эту тряпку втоптать в землю, чтобы она оттуда уже никогда не поднялась. Вот какая задача стоит перед сегодняшним российским воином-освободителем, русским воином-освободителем. Вот так. Восстановить историческую справедливость, ни много ни мало. И да, наверное, тусовочки, это может показаться пафосными словами. Да, с моей стороны, я что-то пафос какой-то здесь развожу. Ну так послушайте, послушайте, тусовочка. Если это пафосные слова, и не более того, тогда скажите мне, почему эти мужчины молодые готовы умереть под знаменем победы? Они готовы отдать жизнь? А вы готовы отдать жизнь за свои идеи? Вы готовы отдать жизнь за хамон? Нет. Готовы ли вы отдать свою жизнь за то, чтобы кто-то другой 5 раз ездил отдыхать в Европу в год? Нет. За сумку Louis Vuitton жизнь готовы вы отдать? Нет. За идеи распространения 50 гендеров вы готовы отдать свою жизнь? Нет. А эти молодые мужчины за справедливость и правду, за своих предков, которые принесли победу и мир человечеству, они готовы отдать жизнь. Вот так. А это мало кто готов. Это мало кто готов. Это особенные люди. Понимаете? Вот. Это реально ратное дело и ратный подвиг. Это наши Александры Пересветы сегодняшние. Вот для понимания. Это наши сегодняшние Александры Пересветы. Это лучшие из лучших наши бойцы. Они жизнь готовы положить за други своя. За вот этого деда, который там уже несколько лет, столетний дед, ветеран, не может выйти на улицу в своих наградах. Вот они идут его освобождать. Вот они идут нести справедливость, которая даст возможность этому деду, который нас когда-то всех спас, всех вообще, без исключения, этот дед столетний. Вот они идут его спасать и давать ему, дать ему возможность жить свободно абсолютно и дышать полной грудью. Сколько ему осталось, мы не знаем. Год, два, не знаю, день, 100 лет человеку, этому герою, да, 100 лет. И вот чтобы каждый день, который у него еще есть, и он проживет, чтобы он жил свободно и гордился своим подвигом и подвигом своих там однополчан и так далее, сослуживцев. И гордился, самое главное, своими правнуками, которые пришли и разобрались с этой мразотой, которая в определенный момент решила, что, ну, раз за граница помогает, то мы сейчас тут наведем свои порядки. Не наведете, не наведете. Потому что, да, мы любим вот здесь в России и смартфоны, и там красивую жизнь, мы уже привыкли к этому, рынок нас обласкал, мы знаем, что это такое, нам многое нравится. Но правда важнее. Правда важнее. Для нас есть принципиальные вещи. Вот. И надо понимать, что эти принципиальные вещи в определенный момент вы решили обругать. Да? Потому что вы по-другому, нацисты, не можете. Вам надо обругать. А почему вам надо обругать? Ну, потому что вы пытаетесь стереть подвиг тех, кто вас разбил, кто вас превратил в ноль, да? Ну, не в ноль, видимо, а 0,1. И вот эта 1 сотая постепенно, видимо, разрослась. Подпитали ее, подкормили на Западе, слепили. Зомби. 2-0, нацисты, да? Вот. Не можете простить одной простой вещи, что всех ваших дедов и прадедов, наши деды и прадеды, превратили в ничто. Понятно? Потому что наши прадеды и деды победители, а ваши нет. И вы не победите. Ваша история – это история поражений. Все. Нацизму нет места на этой земле. Бандеровцам нет места на этой земле. Это мое мнение. Это мое мнение. Вы часто упоминаете СССР, интересует ваше мнение, как думаете, будь сегодня референдум среди всех республик бывшего СССР, какой будет ответ респондентов, пишет Вольф. Не знаю, Вольф, я у вас больше сообщений, я не буду дочитывать до конца, я не знаю, какой будет ответ, потому что 30 лет работает пропаганда, 30 лет западной пропаганды, мощнейшей. Если советская пропаганда исчезла, когда разрушился Советский Союз, то американская пропаганда, западная пропаганда, идеология холодной войны, она никуда не исчезала. Их наработки только совершенствовались. Я вижу, как мои соотечественники готовы за iPhone торговать собой. У меня у самого iPhone, но я никогда не торговал собой за этот iPhone. И не собираюсь. Я вижу, как некоторые мои соотечественники предали свое государство и свой народ, что самое страшное. Вот, за секунду. Я вижу, как некоторые мои соотечественники, предав свой народ, потом вспомнили, что единственное, где они могут зарабатывать место, это Россия. И теперь они рассказывают о том, что они уже 3 недели на работе и давно-давно готовятся к выходу в эфир и что-то такое, постоянно работают. Это я сейчас про Ивана Урганта, чтобы не темнить, говорю. Сначала дернул, большой патриот, а потом, оказывается, 3 недели он готовится. И фотографии нам сейчас показывают. К чему готовится-то, Иван? Иван, 3 недели готовится Иван Андреевич к тому, чтобы покаяться, что ли, или что? Первая программа после того, как разрешат заново выйти в эфир, не дай бог, вот, она о чем будет? О том, что, извините, я трус, я предатель, вот, я дал слабину, я ничтожен, но я очень хочу денег и очень хочу дальше пудрить вам мозги и звать на свои эфиры всякое вонючее отребье, всяких говнорэперов, которые потом свалят при первой же возможности за рубеж и будут в Польше вставать на колени, всяких дебильных режиссеров, которые сейчас призывают убивать русню. Я буду заниматься и дальше этим дерьмом, потому что я труслив, но при этом очень хочу славы и зарабатывать деньги. И мне нравится, что программа называется о моей фамилии. Вот так будет это? Или как это будет? Сложно сказать, сложно. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Я азербайджанец, проживающий в Москве, пишет Вольф. Меня смешит, как американцы, которые к Великой Отечественной подключились уже тогда, когда СССР сломал хребет немцам, сейчас пытаются отменить Россию, воистину двуликие паяцы. Но они, конечно, подключились, вот американцы действительно поздно подключились, это правда. Британцы раньше нас во Второй мировой войне уже участвовали. Ну, другое дело, что под конец Второй мировой войны, когда они все изображали большую любовь к Советскому Союзу, они уже вынашивали планы по уничтожению Советского Союза, когда Советский Союз, собственно, победит во Второй мировой. А почему Ивлеева рекламирует Dixie, опять дают продажным артистам заработать, пишет Евгений. А она продажная, да, я просто не знаю, потому что, по-моему, она как раз выступила за там операцию и так далее, и ей, по-моему, не было стыдно, и она как раз стыдила тех, кому стыдно. Поэтому не знаю, продажная она или нет, не могу сказать. Канцлер Шольц вроде говорил о списании исторического долга немцев, теперь, значит, можно им на защиту желто-синей свастики гаубицы посылать, пишет Альманах. Альманах, тут важно, что мы это видим, мы это запоминаем, и мы все поняли. Мы же все поняли или мы еще не поняли? Или нам еще нужны какие-то доказательства? Если нужны какие-то еще доказательства, мы можем подождать, они обязательно будут. Ну, если нам Боррель говорил, что, значит, не дипломатическое решение должно быть, а военное решение, глава евродипломатии. Много чего они говорили-то всякого разного, правильно? По-разному нам угрожали. Так что имейте в виду, что если вы вдруг не догадались, чего они хотят, то мы постараемся вам донести это все до вас. Но пока это все происходит, и они там хотелки свои играют, войска ЛНР вышли на границу Харьковской области, открыв дорогу на Харьков, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу МВД Республики. Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области, открыв дорогу на Харьков. Ура, товарищи! Ура, товарищи! Это очень-очень хорошо, да, потому что это очень хорошо, мне тут добавить нечего на самом деле, я ничего даже объяснять не буду, всем, кто хочет понять, тот и понимает, да, да, вот сейчас все об этом пишут, что войска ЛНР вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков. Прекрасно, я поздравляю всех бойцов союзных сил военных наших армейских с этой тактической победой, да, то есть это победа. Вот. Но впереди еще много разных побед, обязательно именно побед. И не поможет ни гаубицы, ничего такое западные. Сегодня этому киевскому нежизнеспособному режиму, да, нацистскому выжить. Я так считаю. Меня, конечно, смутило то, что сказал Сергей Викторович Лавров по поводу того, что мы не собираемся режим менять на Украине. Ну, видимо, здесь дипломатичная формулировка, и суть ее заключается в том, что сами украинцы должны подключиться к тому, чтобы сбросить с себя иго вот это вот, да, нацистское. Еще видел новость, куда-то она улетела, но в Крыму сообщили, что жители юга Украины хотят, значит, провести, по-моему, референдум на тему возможного присоединения к России. Вот сейчас я вам не найду конкретику здесь. Вот только что я прочитал, и оно куда-то улетело. Не могу теперь найти источник. А, вот, в отдельных районах Харьковской области может пройти референдум о присоединении к России, сообщает, вот здесь на ссылка на Коммерсант идет. По нашим предположениям, Коммерсант перепутал области, тоже пишут. А, ну да, наверное, они Харьковскую и Херсонскую перепутали, скорее всего. Ну ладно, будем смотреть, что там, как, и что по этому поводу скажут. В офисе Зеленского было принято решение списывать украинских погибших на без вести пропавших и лишить их родственников выплаты материальной помощи. Вот еще такая новость инсайдерская сообщается, это «Тройка», телеграм-канал. Так, еще что пишут. В Херсоне теробороновец добровольно сдал оружие и боеприпасы. Хорошо, хорошо. Очень хорошо. Олег Тиньков, ну понятно, это значит Стёп по поводу Тинькова идет. По Сармату есть определенная аналитика, ну и в этом будем разбираться. Ладно, в общем, все пока идет так, как должно идти, и это очень хорошо. Будем следить за победами наших бойцов, освободителей наших. И сегодня Рамзан Кадыров анонсировал, и я думаю, что так и, наверное, будет, раз Рамзан Ахматович об этом сказал, что будет уже, значит, освобождена вот эта история, Азовсталь освободят. Надеюсь, что так и произойдет, надеюсь, что не будет никаких сбоев в этом случае. Но, тем не менее, если даже какой-то сбой произойдет, а всякое бывает, всякое бывает. Ну, не сегодня, завтра. Ну, вот Рамзан Ахматович прогнозирует сегодня. А что там Тиньков ляпнул, я не в курсе до сих пор, пишет Лимузин. Серьезно, вы не в курсе, что ляпнул Тиньков? Ну, сейчас я вам найду его. Тиньков. Ну, Тиньков мразь. Вот что мразь Тиньков сказал. Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны. Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно армия. Говно, он пишет с ошибкой, кстати. То есть человек с ошибкой пишет слово говно даже. Ну, насколько он сам говно. Я не понимаю, насколько тупым может быть миллиардер. На самом деле это удивительно. Ну ладно. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно, опять с ошибкой, и погрязло в непотизме? Ну, здесь ошибка, он имеет, ну, я не знаю даже такого слова, непотизм, двумя П, вот непотизм просто не существует. Ну, ладно, халуйстве и чинопочитании. Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Значит, все кремлевские чиновники, которые в шоке, что не могут у их дети и они поехать на Средиземное море, я считаю, должны в одночасье перестать быть кремлевскими чиновниками. Ну, это мое мнение рядового гражданина Российской Федерации. Значит, если вдруг какой-то чиновник пребывает сейчас в шоке от того, что он не может поехать на Средиземное море и его дети отдохнуть, наверное, ему не надо быть чиновником. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны, говорит он. Дальше по-английски. Dear Collective West, ну, то есть дорогой коллективный Запад, please give Mr. Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Ну, то есть, короче, дайте Путину вариант сохранить лицо и выйти вот из этого всего, этого ужаса. Please be more rational. Ну, короче, будьте более рациональными и гуманными. Вот такой вот дебил Олег Тиньков. Ну, никто и не сомневался, что он мошенник, вор, дебил и подонок. Да, и, кажется, вся его история про заболевание, о котором он говорил, она тоже была, в общем-то, инспирирована, потому что он не хотел в суде проиграть. Короче говоря, этому человеку нет никакого доверия, он мошенник, негодяй, подлец, и заявление банка Тинькофф относительно того, что к ним Тинькофф никакого отношения не имеет, это тоже вранье, все уже все перепроверили, и через трастовые схемы Тинькоффу там принадлежит 35%, ну, так скажем, 35% от всего того, что вот называется Тинькофф. Опять карты придется менять, пишет Евгений. Не суть, я говорю лишь о том, что вот меня спросили, что он написал, я вот прочитал, что он написал. Что могу сказать еще дополнительно в тему этого барыги Тинькова? Очень короткое замечание. Говно, Олег, ты. Это первое, а второе, ну, он вряд ли слушает мой эфир, но передайте тогда, как по возможности. А второе, Олег, такие торгаши, как ты, они ничего не понимают в армии, о том, как надо действовать, они ничего не понимают в боевых действиях, потому они и проигрывают обычно в таких вопросах, как специальная военная операция, война, мир и так далее. Вот сейчас торгаши из Азовстали, ну, знаете, кому принадлежит, и прочих НПЗ украинских, олигархи мерзкие, которые там в определенный момент сколотили себе армии националистов, будучи при этом, например, вообще представителями тех народов, которые националистов должны ненавидеть и презирать. Ну, это ладно. Вот. У капитала нет национальности, мы понимаем, да? Капитал наднационален, ему вообще плевать. Он продает хоть маму родную, ему без разницы. Ну, в общем, вот посмотрите, что с ними происходит, и поймите, что с точки зрения военного мастерства и дела они ноль. С точки зрения русского языка литературного, они ноль, они писать не умеют, с ошибками пишут. Почему же тогда такие, как Тинькофф, были богатыми людьми, и как-то так получилось? Да получилось это очень просто. Во времена лихие, времена 90-х, самые мерзкие, низкие, подлые, гнусные, предательские люди становились богатыми. Почему? Потому что у них не было совести, и они позволяли себе воровать и обманывать. Вот и все. А те, у кого совесть была, те заработать не смогли. По одной простой причине. Вот. Они не смогли обманывать. Они не смогли обманывать. Хотя многие из них, светлые головы, имеющие очень хорошее образование, могли бы всех остальных тоже обманывать. Но эти люди не хотели обманывать. Да, они предпочли даже быть проигравшими в этой борьбе за деньги и власть и так далее, но не испачкать себя всей этой историей. Вот. Соответственно, Тинькофф — это порождение тех самых 90-х, всей той гнусной эпохи падения нашего большого государства, колониальный период нашего государства, когда мы стали колонией, когда у нас в Министерстве иностранных дел был Козырев, который считал, что у нас нет национальных интересов, когда наш президент пьяным дирижировал оркестром, ну и много чего еще омерзительного в нашей стране происходило, когда унижали нашу армию, наш флот, когда резали просто на части и крушили наши великолепные абсолютно с инженерной точки зрения самолеты, ракеты и вообще все виды вооружений, которые на тот момент были самыми передовыми. Настолько передовыми, что на остатках этого Украина сейчас, ну, Украина сейчас современная, вот эти вот бандеровцы ВСУшные, воюют с нами. Внимание, это все советское вооружение, самое эффективное из всех тех видов вооружений, которые сегодня есть. У Украины, как показала практика, но эффективное в том смысле, что они наносят самый большой урон именно этим, это точка У. Это советское оружие. Танк Т-64 советский. И много чего еще другого, что мы видим, это советское. Вот и все. Никакое оно не украинское. Так что в определенном смысле происходит сразу три процесса. Демилитаризация, денацификация, ну и десоветизация в каком-то смысле военном. Ну то есть мы забираем просто то оружие, которое сами создали у вас, чтобы у вас в руках его не было. Ну вам подкидывают, конечно, зарубежное оружие, американцы. Но вы никогда не задумывались над тем, почему у вас либо советское, либо американское оружие. Ну там, я имею в виду западное. Наверное, потому что своего ничего создать не получилось. Вот и все. Концовку фильма «Жмурки» помните? Разве у нас не так? Пишет Денис. Денис, везде, где были лихие 90-е, где пришел капитализм, везде примерно так. Вопрос в масштабах и вопрос в интересах. И вопрос в том, что власть, условно говоря, какой вектор она задает. Наш вектор на многополярный мир был задан еще в 2007 году, и, собственно, мы по этому вектору идем. Все? Вот. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть, их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Нагиев тоже вдохновился этой песней, пишет Игорь В. Ну, антивоенные песни есть у американцев, да, и у англичан. Есть такая группа Black Sabbath, можете послушать ее текст, называется War Pigs, то есть свиньи войны. И там что-то про генералов, про массы, про... и прочее, прочее. Ну, в общем, это антивоенные песни, вот эти все. Антивоенные песни, это, конечно, хорошо, но не сегодня. Сегодня нужны песни, которые вдохновляют наших бойцов на совершение благого дела. А благое дело они сейчас делают, освобождая соседнюю страну и наш родной нам народ от нацистской мрази. В 90-е был военным, ЗП не платили по 3 месяца, пишет Лимузин. Вот Лимузин подтверждает мои мысли своей жизнью, да, и фактами из своей жизни. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Михаил говорит, Тинькофф даже русского народа не понимает, он точно не россиянин, может, он Зевс какой-нибудь с Олимпа возомнил о себе. Значит, послушайте, крупные капиталисты. Им вообще все равно, они не привязывают себя никакой из стран. А вы для них и Россия для них были вот местом заработка. Все. Все. Просто из вас высасывали все, что можно было высосать. Давали вам эти все кредитные карточки под бешеные проценты. Да? Вспомните, кто рекламировал, когда банки где. Этих артистов тоже можно поблагодарить. Я всегда презирал их и ненавидел за эту деятельность, потому что они никакой ответственности за рекламу тех банков, в которые они участвовали, они, естественно, не несут. Естественно, обещают золотые горы, а в итоге человек, естественно же, опять попадает в долги. Да? Почему? Ну, потому что вот мне же пообещал этот артист, которому я поверил, у него же добрые глаза. Да, конечно, люди, которые берут так кредиты, можно сказать, они наивны. А можно сказать, что они чисты душой. Что они не мрази прожженные, которые везде и всегда ищут, кто их и где как пытается обмануть. Можно сказать, что они доверяют тем артистам, которых любят. А эти артисты, им вообще плевать. Они вам что хочешь отрекламируют. Любую пирамиду. Будете потом сидеть. Хоть браслет, хоть пирамиду, хоть что угодно. Понимаете? Хоть пирамидку, которая вам якобы с чем-то там будет помогать. Хоть каких-нибудь еще идиотов. Такая проблема, что при общении в профессиональных IT-сообществах течет нормальная жизнь с фоточками, как не срываться и не напоминать им, что на самом деле происходит, потому что понимаю, что это мало несет смысла, пишет Петров Илья. Профессиональное IT-сообщество, всем пофигу, да, примерно? Да, ну, не знаю я, честно говоря, нужно ли вам им что-то напоминать и объяснять. Я думаю, что нужно своим примером всегда стараться как-то вот по возможности. Просто делайте свое какое-нибудь, не знаю, страничку можно сделать, приложение какое-нибудь сделать, которое поможет нам всем. И все. Ну, допустим, если вы разрабатываете такие вещи. Я не знаю, сфера IT для меня это вот как бы такой мир, где я никто вообще, я ничего не понимаю. Мне IT сказали, и я сразу, телефон? Поэтому, если у вас есть какая-то возможность и талант к тому, чтобы сделать для нас, для всех, и для себя, конечно же, да, и для нашего народа что-то полезное, классное, так и просто вот делайте, и все. Я обратил внимание на следующие вещи. Можно потратить себя на вдохновление людей, ну, то есть постоянно всем говорить, вы давайте вместе, у вас есть сила, то есть мотивировать людей на что-то. Вот, а можно просто самому делать и не тратить силы, время и эмоции на дураков. И первый вариант, и второй, в принципе, может быть успешным. Почему? Потому что, вот, например, если человек кого-то вдохновляет, он действительно может в какой-то момент сказать что-то такое важное, что услышит другой талантливый человек, который почему-то не решался действовать, и он начнет действовать талантливо, красиво и сделает что-то, да? Вот. Ну, а если вы сами по себе талантливы и что-то умеете, то, мне кажется, давайте оставим вдохновение тех, кто почему-то в себе сомневается, на меня и всех остальных. Мы попытаемся их вдохновить, как-то подтолкнуть к свершениям новым. А вы уже скорее занимаетесь тогда, потому что вы же умеете. У вас же есть этот навык, вы же талантливые, так, ну, вот. Стесняетесь, может быть. Многие талантливые люди стесняются, поэтому есть такая проблема, да, что бездарности, они вот всегда на виду, а талантливые люди, они вот где-то скрыты. Вот. Не надо стесняться, как говорится. Почему мы не национализируем его 35% в банке, пишет Иоанн. Ну, у него не в банке, у него там траст, который управляет этим банком. Очень сложные слова. Короче, он хитрый, и ничего вы там не национализируете. Он знал, что делал, и... Ну, это как раз про те самые там, вывод за рубеж, юрисдикции, ля-ля. Вот эти слова, которые нам с вами дают понять только одно. Мы у него ничего не заберем. Наш вариант только один. Не обслуживаться в банке Тинькофф, пока банк Тинькофф сам не решит, что делать с долей Тинькова и не заберет у него, я не знаю, на каком-нибудь там заседании, может быть, что-то, какие-то варианты. Все, у нас один только вариант. Вот. Всегда знал, что Тинькофф говно, удивляют люди, которые пользуются услугами его, пишет Мощный Бур. Ну, это принадлежало до 2020 года, пишет Юлия. Ну, ладно, хорошо. Значит, есть язык медиков, а есть язык дипломатов. То, что сказал Сергей Викторович на языке дипломатии, означает: успокойтесь все, у нас есть обозначенные цели, и мы стремимся к их достижению, не меняя цели на ходу, по ходу, пишет Вольф. А Арестович будет считаться военным преступником, пишет Владимир Че. Не могу вам сказать. Меня, честно говоря, он, конечно, раздражает своей манерой, как и всех нас. Но если бы от Арестовича хоть что-либо зависело, кроме того, что он несет ерунду и чепуху и сеет вот какие-то бредни в массах, да, индуцирует бред. Он же военных решений не принимает. Арестович – дело третье, как мне кажется. А вот есть люди, которые принимают конкретные решения. Вот с них, видимо, и надо начинать, с разговора с ними. 9.56. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.